новостей вам представила Екатерина Евсеева. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 28 августа, пятница. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. Российский автопром. Как повысить эффективность взаимодействия государства и бизнеса в современных условиях развития экономики? Из-за аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в Томской области прогнозируют проблемы с электроснабжением. Первое заседание нового молдавского парламента. Расскажем об этом. А также в нашей программе обзор российских газет и городской репортаж. Ну и напомню еще раз вопрос нашей программы. Какие достоинства есть у российских автомобилей? В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить на этот вопрос вы можете также, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01. Номер пейджера в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Ну и напомню, что теперь вы можете комментировать на главную тему и на нашем сайте www.svobodanews.ru. Итак, сегодня одна из главных тем нашего эфира автомобильная. Говорим о российском автопроме, одно из главных автосборочных предприятий. «АвтоВАЗ» сегодня выбирает нового президента. Совместное предприятие GM «АвтоВАЗ» объявляет о сокращении рабочей недели на один день. А в Москве, в торгово-промышленной палате России, открывается представительный форум под названием «Российский автопром. Повышение эффективности взаимодействия государства и бизнеса в современных условиях развития экономики». Моя коллега Диана Асонова побеседовала о ситуации в российской автомобильной промышленности с Михаилом Ганелиным.
Автопрому, наверное, досталось сильнее всех отраслей во время кризиса. Продажи упали там где-то на 60%, где-то на 70%. Многие компании были поставлены на грань банкротства. Проблема вообще с автопромом, конечно, затронула не только Россию, но и весь мир. И действия государства здесь были вполне адекватными и быстрыми. Государство повысило пошлины на импортные автомобили, на пассажирские, коммерческие, разработало механизм государственных гарантий, идет обсуждение субсидирования процентных ставок, льготное кредитование для покупателей легковых автомобилей. Нельзя сказать, что это сильно помогает росту продаж. Они по-прежнему находятся на очень низком уровне, но, во-первых, возможно, было бы еще хуже без них. Сейчас возникла идея, которую применили в Германии и в Америке, о том, чтобы люди меняли свои старые автомобили на новые, а государство им будет выплачивать некоторую премию. Тоже очень интересный проект, который был успешен. Но проблема в том, что, несмотря на то, что вот те меры, которые принимаются, люди не покупают машины. Вряд ли это произойдет и осенью. Может быть, небольшой подъем начнется с следующего года. Да, у нас проблемы большие с качеством автомобилей. Чтобы машины покупали, цена-качество должны быть лучше, чем у других.
В эфире «Радио Свобода» был аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин. Ну а наш корреспондент в Пятигорске Лада Леденева обратилась на улицах города к прохожим с вопросом, какие достоинства, на ваш взгляд, есть у российских автомобилей.
Никаких. Иномарку купишь, практически почти все. Они в отличнейшем состоянии. А наши даже в течение года у них начинаются проблемы. Все-таки надо приучаться покупать нормальные вещи за хорошую цену, но чтобы качество соответствовало цене. Касается не только автомобиля, а всего остального.
Нету никаких. В ценовом эквиваленте тоже никаких разниц. То есть почти она подходит так же. Даже на эти приоры новые. Все вроде, вот товарищ тоже купил. Все тарахтит, все бухтит. Может быть, со временем они улучшат это качество.
Ну, я думаю, что, во-первых, цена более доступна, во-вторых, в ремонте они более, дешевые, да, и простые, то есть в конструкции там двигателя и всей машины может разобраться, в принципе, любой российский человек, но иномарки в этом смысле более сложны. Ну, да, и запчасти доступны, скажем так, запчастей. О, недостатков больше, чем достоинств, мне кажется.
Да я, честно говоря, не вижу ни в комфорте, ни по цене. Мне проще найти иностранную машину. Если недорогие, то получается, да, что лучше, проще зато ту цену, которую можно купить российский автомобиль, лучше найти по той же цене иностранный автомобиль.
Семерка, Жигули, очень хорошая машина. У моего сына такая была. Ездил несколько лет, был очень доволен. Это был выпуск еще в советское время ее. Ее 15 лет ездил и не ломалась. Ну, цена тоже хорошая. Сейчас они вообще подешевели, в кредит дают.
Нету комфорта того, который на настоящих машинах есть. Дешевле, само собой, зато устаешь сильно. На иномарке можно сутки ехать и не устанешь. А на нашей, если проехал 500 километров, можно умереть сразу. А у меня все родственники на марках, они хвалят. А я не ездил, не знаю. Да, мне нормально. У меня уже возраст не тот, чтобы летать на них. Нормально езжу, спокойно.
Ну, наши что? Может быть, доступнее тем по деньгам, наверное, то, что могут люди еще купить. Ну, конечно, иномарки красивее смотрятся.
Российские автомобили, именно отечественные, они выносливые. И у них, например, такие, как у вас, у них очень высокая проходимость. По сравнению с джипами и иномарками, они выигрывают очень сильно на российских дорогах. Они выносливые, они могут вести больший вес по сравнению с теми же Ниссанами, Митсубиши. Это, я считаю, их достоинство. А все остальное, ну, тоже можно сказать. Если за машиной следить, то российская машина будет лучше, чем иномарка.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, какие достоинства есть у российских автомашин. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Сегодня в Кишиневе пройдет первое заседание нового молдавского парламента, сформированного по итогам досрочных выборов, которые прошли 29 июля. В парламент вошли 5 партий, 4 из них, за исключением партии коммунистов, сформировали новую коалицию под названием «Альянс за европейскую интеграцию», рассказывает корреспондент Радио Свобода в Кишиневе Ирина Северин.
Первое заседание парламента пройдет под знаком глубокого экономического кризиса и финансовой неплатежеспособности. Известно, что уже сегодня пенсии и зарплаты бюджетникам коммунисты выплачивают за счет кредитов коммерческих банков. О том, чего можно ожидать от первого заседания парламента, говорит политический обозреватель Уазун Антой.
Могут быть два сценария. Первый сценарий – это когда коалиция «Альянс за европейскую интеграцию» все-таки придет, не договорившись на заседание. Тогда заседание будет чисто формальным и будет отложено для того, чтобы сформировать фракции и так далее. А если коалиция все же придет к общему знаменателю на предмет распределения должностей, тогда завтра мы должны ожидать избрания спикера парламента, избрания вице-председателей парламента, очевидно, от каждой фракции по одному, в том числе и от коммунистов. И избрание председателей комиссии, также равномерно распределенных по представленным парламентским фракциям. И тогда можно будет ожидать, что будет сформирована также комиссия по избранию президента и назначена дата.
Чего можно ожидать в этой ситуации от коммунистов?
Пока что Компартия ведет себя как партия войны, которая хочет разрушить альянс и хочет остаться у власти, пристегнув к себе в качестве декорации какую-то одну из партий, которая входит в альянс за европейскую интеграцию. Остается ситуация достаточно неопределенной. Есть давление со стороны избирателей. И я, в общем-то, склонен считать, что если Альянс за европейскую интеграцию продемонстрирует сплоченность, тогда Компартия может дрогнуть. И тогда найдутся те голоса, которые нужны для того, чтобы был избран, наконец, президент страны, и чтобы мы могли говорить о том, что политический кризис преодолен.
По мнению Уазун Антоя, коммунистам сегодня выгоднее отстраниться от исполнительной власти и взвалить ответственность за свой провал в экономике и финансах на новую коалицию.
Молдавское государство в ближайший месяц-полтора будет иметь очень большие проблемы на предмет платежеспособности по отношению к пенсионерам и бюджетникам. И в этом смысле партия коммунистов, очевидно, попытается отстраниться от исполнительной власти для того, чтобы взвалить всю ответственность на альянс.
Вчера, буквально накануне заседания парламента, коммунисты в очередной раз объявили о том, что они намерены уйти в оппозицию. Как заявил идеолог партии коммунистов Марк Ткачук, лучше быть в оппозиции, чем новые выборы. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 16 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Махачкале в ходе спецоперации убиты трое боевиков. А руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов встретится с дознавателем ГУВД Москвы в связи с обращением президента Чечни Рамзана Кадырова. В Хакасии с сегодняшнего дня отменен режим чрезвычайной ситуации. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут. Сегодня в 10 часов слушайте в эфире «Радио Свобода», аналитический радиожурнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Некоторые темы этой программы. Остров тюрьмы. Свидетельские показания об обращении с политическими заключенными на Кубе. Российская электроэнергетика после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Отношения гражданского общества и власти в Казахстане. И семья в войне и беде. Судьбы семей Беслана. Вы слушаете программу «Время свободы». Ко мне в студию пришел мой коллега Марк Крутов. Марк расскажет о том, какие темы сегодня будут подниматься в течение информационного дня на волнах «Радио Свобода». Марк, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро всем нашим слушателям. Но начну я с сообщений, которые поступают на ленты информационных агентств прямо сейчас. Это сообщение опять с Северного Кавказа. В Чечне подорвались два террориста-смертника. Это произошло в городе Шали. Ранены несколько местных жителей и сотрудников милиции. Как сообщил агентство «Интерфакс», несколько минут назад около полуночи в городе Шали в одном из домов по улице Кадырова были блокированы два человека. На требование сдаться они привели в действие самодельные взрывные устройства, которые находились предположительно на них самих. Смертники погибли, ранены также трое сотрудников милиции, трое местных жителей. А всю минувшую ночь проходила крупная спецоперация в другой Кавказской республике, в Дагестане, в Махачкале. Там после обстрела отдела милиции в Ленинском районе Махачкалы было начато преследование группы боевиков. Они, как уже по привычному сценарию это происходит, скрылись в одной из частных квартир, и всю ночь шла спецоперация на довольно большой территории. Этим утром она буквально несколько, меньше час назад была завершена, боевики убиты. И еще российские новости. В Саратове по решению суда заключен под стражу бизнесмен Виталий Павлов, подозреваемый в нападении на бывшего директора медиахолдинга «Взгляд» и известного саратовского журналиста Вадима Рогожина. Наверняка наши слушатели помнят об этом деле. Мы следили и за ходом следствия, и за поступающими информацией о подозреваемых. Пока не было ничего известно о заказчиках и исполнителях этого преступления. Сам Вадим Рогожин, к счастью, уже три месяца назад как вышел из больницы, его состояние удовлетворительное. Но вот вчера в Саратове все-таки был взят под стражу окончательно бизнесмен Виталий Павлов. Это уже не первый, впрочем, случай. Его брали под стражу по этому делу, но отпускали. И вот теперь он арестован вновь, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
Саратовский бизнесмен Виталий Павлов заключен под стражу по решению Октябрьского районного суда 27 августа. Ему предъявлены обвинения по 5 пунктам, включающим нападение на ряд лиц, а также незаконное хранение наркотиков и боеприпасов. В числе пострадавших от рук подозреваемого, по версии следствия, сотрудник Центра защиты прав потребителей Алексей Сусликов. Он был избит 27 сентября 2007 года, причем почерк преступления идентичен нападению на журналиста Вадима Рогожина, удары топориком по голове. Внешность нападавшего, по словам Алексея Сусликова, совпадала с фотороботом, составленным свидетелями избиения Рогожина. Виталий Павлов был заключен под стражу, но спустя два месяца его освободили под подписку о невыезде из-за отсутствия весомых доказательств вины. Вот как комментирует повторный арест подзащитного адвокат Виталия Павлова Эвелина Макеева.
Я не думаю, что появились какие-то новые доказательства, потому что никаких следственных действий у нас не было по этому эпизоду. А раскрыть дело надо, дело имеет очень общественный резонанс, и я думаю, что сейчас, наверное, будут применяться какие-то насильственные методы.
Вадим Рогожин не смог опознать обвиняемого. После множественных травм головы он не помнит обстоятельств нападения, но рад, что дело сдвинулось с мертвой точки.
То, что дело продвинулось в какую-то сторону, это уже, я думаю, что хорошо. Надеюсь, что приведет какому-то позитивному результату.
В любом случае, Павлов обвиняется в исполнении преступления. О том, кто мог послужить заказчиком, журналисты медиахолдинга «Взгляд» могут лишь предполагать, анализируя публикации.
Возможно, что силовики спровоцировали заказ со стороны организованной преступной группировки. На уровне следствия даже они не скрывают то, что преступление в отношении меня было тщательно и грамотно организовано. просто бандиты не могли так организовать.
Сейчас Вадим Рогожин оставил пост гендиректора саратовского медиахолдинга «Взгляд». В сентябре в качестве главного редактора он начинает выпуск интернет-издания «Четвертая власть». В нем будет представлена политическая аналитика и журналистские расследования.
Мне просто неинтересно жить в другой сфере и писать по-другому. Интересно то, что я делаю. Поэтому все будет так, как было. Мне не повезло, будем считать, в этот раз. Сейчас повезет.
Отказываться от своего права писать правду Вадим Рогожин не намерен. Ольга Бакуткина для «Радио Свобода», Саратов.
Будем следить за развитием дела Вадима Рогожина. Кроме этого, сегодня и в выходные мы поговорим о новых версиях случившегося на Саяно-Шушенской ГЭС, подведем, можно сказать, итоги недели. С сегодняшнего дня отменяется режим чрезвычайной ситуации, введенный на территории Хакасии 17 августа в связи с окончанием аварийно-спасательных работ. Когда станция сможет заработать вновь, хотя бы в частичном объеме, такой вопрос сейчас волнует специалистов. Называются разные сроки. По самым оптимистичным прогнозам, запустить один или несколько гидроагрегатов можно будет уже в конце этого, в начале будущего года. И неполитические новости. Первые поезда в аэропорт Шереметьево сегодняшнего дня начнут ходить не с Савеловского, а с Белорусского вокзала. Это московская новость, довольно важная. Время в пути составит 35 минут. Можно будет на Белорусском вокзале, прямо в центре Москвы, зарегистрироваться на рейс в Шереметьево-2. До этого поезда ходили с Савеловского вокзала. Это было не очень удобно для пассажиров, поскольку вокзал находится в стороне от центральных магистралей.
Но, по всей видимости, с Савеловского вокзала поезда продолжат ходить.
Они будут делать там остановку по дороге Шереметьево-2, а вот обратно, на обратном пути из аэропорта в Москву, остановка на Савеловском вокзале, как сообщается, не предусмотрена. Это тоже довольно странное решение, с моей точки зрения, поскольку если кто-то, например, приехал на машине на Савеловский вокзал, там сел на поезд, доехал до аэропорта, то обратно, возвращаясь, он на свою машину, например, пересесть не сможет, потому что там поезд не остановится.
Московские власти, как известно, хотели сделать в районе Белорусской большой такой транспортный узел, куда будут сходиться все аэроэкспрессы из Московской.
Да, сейчас вообще на площади Белорусского вокзала идет большая стройка. Впрочем, посмотрим, возможно, в связи с кризисом планы эти будут подкорректированы. И еще одна новость, неполитическая. Турецкий писатель, нобелевский лауреат Орхан Памук приехал в Россию, чтобы представить свою новую книгу «Музей невинности». Памук выступит с открытыми лекциями в вузах Москвы и Петербурга, в частности, сегодня в Институте стран Азии и Африки при МГУ. Ну и, конечно, нельзя не сказать еще об одном неполитическом событии сегодняшнего дня. Это матч за суперкубок между «Шахтером» и «Барселоной».
О котором мы подробнее поговорим в следующем часе с нашим спортивным обозревателем Алексеем Кузнецовым. Спасибо, Марк. В прямом эфире был мой коллега Марк Крутов. Ну а сейчас мы переходим к нашей постоянной рубрике «Сегодня в Америке». Главная тема рубрики «Америка» прощается с Эдвардом Кеннеди.
Микрофон. Сенатор Эдвард Кеннеди отправился в четверг в свой последний путь. Гроб с его телом в сопровождении кортежа автомобилей был перевезен из Кейп-Кодского дома Кеннеди в Хайанисе, где сенатор скончался два дня назад, в Бостон. Конечной точкой этого пути станет Арлингтонское кладбище в Вашингтоне, рассказывает Ян Рунов.
Он будет похоронен в субботу на Арлингтонском кладбище рядом с его братьями, президентом Джоном Кеннеди и сенатором Робертом Кеннеди. В четверг тело Эдварда Кеннеди в гробу, покрытом американским флагом, торжественно перевезли из его поместья на Кейп Коде здание президентской библиотеки Джона Кеннеди в Бостоне. Здесь с сенатором смогут проститься все желающие. А в субботу в Бостоне будет отслужена панихида по римско-католическому обряду перед тем, как тело будет предано земле на Арлингтонском кладбище. Пока идет прощание с Эдвардом Кеннеди, в Демократической партии начался поиск его политического наследника. Не только для штата Массачусетс, но и для всей Америки очень важно, кто займет место Кеннеди в Сенате. Среди кандидатов называют вдову Кеннеди Вики, его племянника Джозефа Кеннеди, влиятельного конгрессмена Берни Франка. Упоминается даже бывший губернатор и кандидат в президенты Майкл Дукакис, которому 75 лет. Республиканец Митт Ромни, бывший губернатор Массачусетса и бывший кандидат в президенты, заявил, что не намерен бороться за пост сенатора. В Массачусетсе, в отличие от многих других штатов, губернатор не может никого назначить на освободившееся место. Должны быть проведены внеочередные выборы. Естественно, демократические демократическая партия сделает все возможное, чтобы место Эдварда Кеннеди занял демократ, а не республиканец. Из семьи Кеннеди явно лидирующего кандидата нет. У всех в памяти политическая фиаско, которая потерпела в Нью-Йорке единственная дочь президента Джона Кеннеди, Кэролайн, пытавшаяся занять в Сенате место ушедшей на пост госсекретаря Хиллари Клинтон. Роберт Кеннеди-младший – активист борьбы за охрану окружающей среды, но темным пятном в его биографии – арест за хранение героина. Бывший конгрессмен Джо Кеннеди скомпрометировал себя участием в телерекламе, оплаченной диктатором Венесуэлы Уго Чавесом. Сын самого Эдварда Кеннеди, Патрик, конгрессмен от штата Род-Айленд, будучи пьяным, врезался на автомобиле в бетонную стену возле Капитолийского холма на глазах у вашингтонских полицейских. Вице-президент Байден заметил, что другого Эдварда Кеннеди не найти.
Тот небывалый факт, что впервые за десятилетия имя Кеннеди исчезло из высшего эшелона власти, вызвал в последние дни немало вариаций ностальгических комментариев о закате легенды семейства Кеннеди. В чем, собственно, заключалась легенда, под обаяние которой в свое время попал весь мир? Мой собеседник Арч Паддингтон, вице-президент организации «Дом свободы», публицист. Начало этой легенде положило избрание президентом Джона Кеннеди. Симпатичный, обаятельный, молодой, энергичный президент, пришедший на смену пожилому Эйзенхауэру, он символизировал новую эпоху, эпоху, если можно так выразиться, романтического либерализма. Объективно говоря, этот имидж не очень соответствовал истине. Джон Кеннеди не был крайне либерален, по крайней мере, в главном вопросе внутренней политики, дебатах о равноправии афроамериканцев. В этом вопросе он действовал крайне осторожно. Достижение 60-х – это результат инициатив его преемника, Линдона Джонсона. На внешнеполитическом фронте Джон Кеннеди одобрил операцию высадки антикастровских сил на Кубе. Его брат Роберт Кеннеди также стал символической, романтической фигурой в сознании американцев. Он символизировал перемены, выглядел преемником брата. Третий брат Эдвард, к нему поначалу относились несерьезно, и он, будучи выбранным в Сенат в 30-летнем возрасте, был вынужден доказывать свое право на принадлежность к легенде. И он вырос в крупного деятеля, лидера либерального крыла демократической партии, стал самым влиятельным голосом в вопросах социального законотворчества. Как ни странно, красок его легенде добавили двусмысленные эпизоды его биографии. Супружеская неверность, гибель его спутницы во время автомобильной аварии, когда он находился за рулем, его пьянство. Они перечеркнули его надежды на номинацию в президенты от Демократической партии, но добавили штрихов к легенде. Интересно, что никто из следующего многочисленного поколения Кеннеди не сумел достичь заметного успеха в политике, хотя кое-кто пытался. Возможно ли, что действительно удивительная политическая династия закончится Эдвардом Кеннеди? Действительно, семья, подарившая стране президента, двух влиятельных сенаторов, семья, когда-то настроенная ее патриархом Джозефом Кеннеди на служение государству, в чем-то утратила этот заряд. Мы видим, что обаяние Кеннеди все еще продолжает работать. Когда дочь Джона Кеннеди, Кэролин, объявила о своем интересе к месту сенатора от Нью-Йорка, освобожденного Хиллари Клинтон, несмотря на полное отсутствие политического опыта, она была воспринята очень серьезным кандидатом. Среди детей, братьев и сестер Джона Кеннеди несколько человек пробовали себя в политике. Высшим достижением было вице-губернаторство в Мэриленде и должность конгрессмена. Сейчас членом Конгресса является сын Эдварда Кеннеди, Патрик. Но достичь значительного успеха им всегда что-то мешает. Их преследуют странные инциденты, они борются с пристрастием к алкоголю. Быть может, действительно существует проклятие Кеннеди. Я думаю, можно представить, что с уходом Эдварда Кеннеди обаяние и влияние имени Кеннеди будет падать. Это был Арч Паддингтон, публицист, вице-президент правозащитной организации «Дом свободы». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну а в нашей программе буквально через 5 минут мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем вас, какие достоинства есть у российских автомобилей. Сейчас в Москве 8:30. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Махачкале в ходе спецоперации убиты трое боевиков, сообщили в МВД Дагестана. В Приморском районе Махачкалы, где в частном доме была блокирована группа боевиков, был введен режим контртеррористической операции. Среди сотрудников правоохранительных органов погибших и раненых нет. Руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов в пятницу встретится с дознавателем Следственного управления ГУВД Москвы в связи с обращением президента Чечни Рамзана Кадырова о возбуждении против него уголовного дела. Кадыров потребовал возбудить дело в связи с заявлениями Орлова о том, что президент Чечни несет ответственность за гибель правозащитницы Натальи Истемировой. В Хакасии с сегодняшнего дня отменен режим чрезвычайной ситуации. Он был объявлен 17 августа в связи с аварией на Сайно-Шушенской ГЭС. Похороны Сергея Михалкова состоятся в субботу. В храме Христа Спасителя пройдет отпевание. Место похорон пока не определено. Администрация президента США Барака Обамы опровергла сообщение о том, что Вашингтон отказался от планов по размещению элементов системы противоракетной обороны в Польше и Чехии. Представитель Госдепартамента Филипп Кроули назвал неточными сообщения польских СМИ, заявив, что анализ системы безопасности еще не закончен. В Бостоне, штат Массачусетс, началось прощание с сенатором Эдвардом Кеннеди. Он умер во вторник в возрасте 77 лет. Гроб с телом Кеннеди установлен в здании президентской библиотеки. Похороны сенатора пройдут в субботу. В Турции в железнодорожной катастрофе погибли 5 человек, не менее 16 ранены. В Японии зафиксирован рекордный уровень безработицы и падение индекса потребительских цен. Сообщается, что в июле уровень безработицы составил 5,7%.
С новостями вас знакомит Екатерина Евсеева. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Итак, вновь к автомобильной теме. Сегодня совет директоров ВАЗа рассмотрит вопрос о новом руководителе компании. 25 августа президент Волжского автозавода Борис Алешин заявил о своей отставке в связи с переходом на другую работу. О том, чего ждут от нового президента рабочие Волжского автозавода, репортаж Сергея Хазова.
По мнению рабочих, новым главой «АвтоВАЗа» станет его нынешний вице-президент Игорь Комаров. Новому руководству прежде всего нужно восстановить работу дилерских центров, закрытых при бывшем президенте «АвтоВАЗа» Борисе Алешине. Именно сбыт готовой продукции – слабое место Волжского автозавода, считает бывший гендиректор Международной ассоциации дилеров Волжского автозавода Юрий Целиков.
Ремонтная служба на ВАЗе такая, что позволяла бы заводу приносить прибыль. У нас для этого есть оборудование, материалы, рабочие, кадры великолепные. А завод на август месяц взяли и остановили. Вообще рабочие на ВАЗе относительно российского рабочего класса одни из самых лучших рабочих вообще в России.
Сегодня 110 тысяч рабочих Волжского автозавода находятся в вынужденном отпуске. Заводской конвейер остановлен до 1 сентября. За время простоя рабочие на ВАЗе получают 60% от среднемесячного заработка. С 28 августа дочернее предприятие Волжского автозавода GM АвтоВАЗ объявило о сокращении с 5 до 4 дней рабочей недели. ВАЗовцы ждут от нового руководству предприятия повышение зарплаты, говорит работница автосборочного конвейера Ольга Петрова.
Люди закончили школу, закончили институт, многие повышали квалификацию, то есть затрачены огромные средства на интеллектуальную собственность. Фактически должны быть востребованы, должны быть, но трудно устроиться на работу. Конечно, очень низкий уровень заработной платы. То, что сегодня платят, жить, конечно, на эти деньги невозможно.
Слухи о создании госкорпорации Ростехнологии нового автомобильного холдинга «Росавто», призванного объединить «АвтоВАЗ», «КамАЗ» и Ярославский моторный завод «Автодизель», пока не подтверждаются. Средняя зарплата на Волжском автозаводе в июне составила 16 493 рубля и уменьшилась по сравнению с июнем прошлого года на 12%, говорит председатель независимого профсоюза рабочих «АвтоВАЗа Единства» Петр Золотарев.
Получив такую зарплату, работники «АвтоВАЗа» себя чувствуют нехорошо и испытывают много проблем именно по ценам, которые и сложились в Тольятти. На такие деньги прожить невозможно. Поэтому недовольство людей именно уровнем заработной платы.
С 1 сентября на ВАЗе вступает в силу приказ номер 310, согласно которому Волжский автозавод будет работать по сокращенной 20-часовой рабочей неделе с оплатой рабочим за фактически отработанное время. При этом зарплата рабочих на ВАЗе по подсчетам лидеров независимого профсоюза сократится еще примерно на 50%. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Самара.
Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, какие достоинства, на ваш взгляд, есть у российских автомобилей. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ну и напомню, что ответить на этот вопрос вы можете также, прислав нам смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01, оставив сообщение на пейджере 660 10 55, абонент «Радио Свобода», или ответив по электронной почте Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Итак, у нас есть первые дозвонившиеся, оба звонка из Москвы. Первым ответит Иван. Иван, доброе утро.
Доброе утро. Я довольно долго работал в исследовательском институте технологий автомобильной промышленности и четко знаю, что нынешняя государственная структура, она не в состоянии обеспечить ни качество автомобиля, ни современный уровень технологии его изготовления. Нужно менять государственную структуру. Вот. Но исключением из этого правила является то, что вот Ходорковский, например, сумел сделать здоровую нефтяную компанию в нынешней государственной структуре. Но было бы лучше, чтобы он занялся, если бы он занялся исправлением всей государственной системы. Спасибо.
Это был звонок из Москвы от Ивана, а сейчас на линии прямого эфира Владимир. Владимир, ваше мнение, какие достоинства есть у российских автомобилей?
Доброе утро. Я бы хотел свое повествование разделить на две части. Первая часть, дополните Ивана, что на первом месте должна быть сама философия передвижения. Она должна быть иметь ту государственную поддержку, чтобы каждому гражданину в этой необъятной стране, действительно богом данной стране, 17,2 миллиона квадратных километров, чтобы прерогатива гражданина была передвигаться, чтобы не было института задержек, чтобы не было института, который препятствует этому. Пока государство не решит эту проблему, у нас будут такие же самые автомобили, как и само это государство.
У которых нет достоинства, вы хотите сказать?
Нет, вы понимаете, если у человека нет мотивации передвигаться, нет именно института передвижения, нет сервиса передвижения. Соответственно, и будут такие машины. И понимаете, что через каждые 20 метров она будет ломаться. Что касается технических частей, я бы отметил такое, я всегда ездил на машинке Volvo 24. Но примечательность этой машины какова? Что она простая управление. А отрицательная сторона ее, то, что постоянно надо что-то мазать, что-то лазить, что-то ее подкручивать, ну, как всегда. И я хочу завершить свое выступление следующим, что у нас есть персонаж агрессивный в политике, который сказал такую речь: «Мозги надо поменять». Спасибо.
Это был звонок от Владимира из Москвы, а сейчас в прямом эфире Сергей из Армавира. Сергей, ваше мнение?
Доброе утро.
Доброе утро.
Вы знаете, достоинств, но никаких. Я имею в виду легковые автомобили против вот западных, против германских, против немецких, против английских. Вот Jaguar, но это, конечно, очень дорогая марка. Но я хочу сказать, за что. Вот есть у нас машина грузовая, Урал такая, военно-грузовая. Вот это вот действительно машина. В ней и в кабине просторно, она по любой дороге идет. Ну вот я не могу представить, вот допустим, вот семерка...
Сергей, у вас такая?
А?
У вас такая машина, Урал?
Нет, у меня такой машины нет, но я на ней прекрасно ездил, поэтому я говорю. Вот, и у нас до сих пор в России называют человек, который имеет машину, у которого машина, автолюбитель, потому что вот эти машины наши легковые, их надо по-настоящему любить, чтобы в них ездить. Вот возьмите Volkswagen Passat хотя бы, начиная, да, с иномарки. Ну, это ж прекрасно. На ней не помнешься, не... А на нашей 500 километров вот действительно проехать, если, да, вот на семерку взять, тут ее хвалили, я слышал, да. Ну, мне, я не знаю, это для людей ниже 1,60 ростом она предназначена. Мне, ну, я не могу представить, что вот пара, да, вот он во фраке, она в бальном платье, сели на нее и поехали на банкет. Вот в семерке там или в девятке, вот, даже в десятке.
То есть вы даже считаете непредставительными российские автомобили?
Ну, абсолютно нет. Абсолютно нет.
Это был Сергей из Армавира. Ну, а я прочитаю пару сообщений, которые приходят нам на пейджеры по электронной почте. Дмитрий Николаевич пишет нам: «Лучшего автомобиля, чем «Советская Победа» и «Копейка», у меня не было. Постепенно автопром деградировал, а сейчас, можно сказать, умер». Геннадий Георгиевич, водитель со стажем 37 лет, пишет: «Основными достоинствами российских автомобилей считаю дешевизна и великолепная проходимость по российским дорогам для грузовиков». Еще одно сообщение. Преимущество одно, они свои, вот так нам ответил один из слушателей. Александр Сызрани пишет. Бывали времена, когда советские победы и москвичи 408 отличались сверхнадежностью, но система очень постаралась доказать миру о неспособности производить качественный автомобиль. Есть еще звонки. В прямом эфире Александр из Московской области. Александр, доброе утро. Вы какие достоинства видите у российских автомобилей?
Доброе утро. Алло.
Доброе утро, говорите.
Ну, хочу добавить по поводу Уралзиса. Он выиграл международный тендер на поставку для марокканской армии что-то около 1000 грузовых вездеходов. Сам ездил на этом автомобиле. Великолепная кабина, в жару прохладно, отличное качество. Теперь второе. КамАЗ прописался на первом месте на самых престижных гонках Париж-Дакар. Это наш потенциал. То есть мы можем делать первоклассные, лучшие в мире автомобили. Теперь дальше по истории. ГАЗ-21 и грузовичок Горьковского автозавода получили премию в Брюсселе. Это гран-при за лучшие автомобили. Теперь далее. Нива до сих пор самая любимая машина в Скандинавии. Это первый комфортабельный джип. Теперь далее. Если бы мы хотя бы 3/4 таможенных сборов отвоза автомобилей направили на модернизацию наших автомашин, наши автомашины были бы одними из лучших в мире.
Это касается, вот это как раз касается взаимодействия государства и бизнеса.
Да, да. Теперь дальше. Это идиотизм, что мы строим у себя конкурентов. Возьмите любую страну. Там давится конкуренция в интересах собственного производства, а мы устроили у себя жестянку, а все высокотехнологичное завозим сюда, в Россию, из-за рубежа, создаем тем самым конкуренцию нашему автопрому и не поддерживаем его, не вкладываем туда деньги. А если деньги там есть, они все уходят руководству. Гендиректор АвтоВАЗа получал 3 миллиона ежемесячной зарплаты, это очевидно еще без бонусов. Ну и вся верхушка, очевидно, все деньги, которые можно было бы пустить на модернизацию, не ушли. Если у нас силы, способные разработать великолепный автомобиль, есть. Есть выдающийся мировой уровень дизайнер, это Блох Михаил, у него друзья разработали для автозавода малолитражку, которая вообще была лучшей в мире, но ее почему-то не поставили на производство, очевидно, не хватило денег. Это еще история тянется с советских времен, и на всех дизайнерских выставках она всегда привлекает толпу заинтересованных и вызывает, в общем-то, как говорится, бурю восторга, вызывала.
Спасибо, Александр, за столь подробный ответ. Это был Александр из Московской области. Еще одно мнение. Сергей из Москвы. Сергей, доброе утро.
Доброе утро. Я водитель, в общем-то, и сам спортом занимался. Ну, с очень большим стажем, так долго не живу. 65-го года за рулем.
Так, и какие достоинства вы видите у российских автомобилей?
Вы понимаете, в чем дело. Надо котлеты отделить от мух. У нас ЗИЛ-130 – это двигатель немецкий, который мы взяли еще, так сказать, по репарации. Урал – это то же самое. Вот, кстати говоря, мой тезка из Армавира сказал, вот Урал, вот Урал. А он только не сказал, сколько Урал тратит на 100 километров. Урал 375 тратит 100 литров на 100 километров 92-го, 95-го бензина.
То есть в кабине удобно, а по расходу топлива не очень.
Вы понимаете, да? Автомобиль «Москвич», двигатель BMW, содранный в НАМИ, передранный и сделанный плохо. Победа, это чей автомобиль? Опять немецкий.
Сергей, ну вы критикуете. Давайте о достоинствах. Есть достоинства?
Понимаете, в чем дело? Тут либо надо пойти путем, вот как это делается вот в спорте, да, двигатель вот такой-то, самый наилучший в мотоспорте, да, вилка там, подвеска такая-то, там черяне и то-то, 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 и вот делать этот набор. Китайцы, например, берут полностью и копируют, и доводят, и ни на кого не обращают внимания.
Сергей, ну о достоинствах-то можете что-нибудь сказать российских автомобилей?
Ну какие достоинства? Ломается всю дорогу, вот и все достоинства. Ну и что, и на коленке все делали, потому что никогда не гнались за качеством, всегда гнались за количеством и не могли обеспечить. На заводе ЗИЛ, вон, вьетнамцы гайки забивали молотками.
Ну что ж, вот столь критичен был наш Последний слушатель, который дозвонился в прямой эфир, это был Сергей из Москвы. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов встретится с дознавателем ГУВД Москвы в связи с обращением президента Чечни Рамзана Кадырова. В Хакасии с сегодняшнего дня отменен режим чрезвычайной ситуации. В Махачкале в ходе спецоперации убиты трое боевиков. Следующий выпуск новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. Ну а сейчас ко мне в студию пришла Валерия Шабаева, наш обозреватель прессы, вместе с утренними российскими газетами. Валерия, с какими заголовками вышли сегодня газеты?
Во-первых, Михаил, много заголовков и публикаций на тему кончины Сергея Михалкова, который скончался на 97-м году жизни. «Век Михалкова» – это публикация в российской газете. Да, людей такого роста встретить запросто непросто. Это уже газета. «Дворянин союзного значения» – это уже газета «Коммерсант». Вот на что обращает внимание издание. Ну, а «Московский комсомолец» пишет о том, что ушел главный человек из детства. Во всяком случае, в заголовках, как вы успели заметить, вероятно, и наши слушатели тоже, ничего не говорится или практически ничего об идеологической составляющей творчества Михалкова и так далее. Вот это вот, по-моему, достаточно интересно. Ну, помимо этого, нефть просит добыть для нее самую малость, сообщает газета «Коммерсант». Правительство России утвердило заявку топливно-энергетического комплекса на 2 триллиона долларов. «Чиновники мечты» – это газета «Ведомости». Проект закона о государственных услугах обрисовал идеальное отношение граждан и чиновников, и просто не должно быть. Услуги следует получать через интернет и специальные центры. И в этом же издании говорится о налоге из воздуха. Налоговики хотели взять с магнитогорского медкомбината почти 12 миллионов рублей налога и штрафа за воду, испарившуюся с местного водохранилища. Высший арбитражный суд попросил их больше так не шутить. В Севастополе замаячена центральная публикация на первой полосе «Независимой». «Дипломатическая война между Киевом и Москвой выплеснулась в Черное море», пишет издание. И вот еще публикация в этой же газете. «Волгоградский патриотический питомник» о том, как город-герой становится идеологической столицей прокремлевской молодежи. «Мат в три этапа». Это вот как раз опять же об энергетике. Газета «Время новостей», и говорится в этой статье о том, что энергетика России пойдет от государственного участия к инновационной экономике. О Саяно-Шушенской ГЭС, об аварии есть публикации, почему захлебнулась плотина, пытается выяснить газета «Известия». Вот еще любопытная статья «Газета». В московских поликлиниках диспансеризацию проводили без пациентов. Очень много нарушений и злоупотреблений выявлено. Ну и еще новая газета. «Ну, здравствуй, школа, какая есть». Обещанные глубокие реформы образования оказались блефом.
Спасибо, Валерия. Одна из этих тем подробно примерно через полчаса. Ну а мы вновь возвращаемся к теме энергетики. Томская область готовится к серьезным ограничениям электроэнергии. После аварии на Саяно-Шушенской ГЭС областные власти опасаются, что зимой в Томске и Томской области могут возникнуть перебои с электричеством. Генерирующие мощности региона покрывают лишь 40% необходимой электроэнергии. Подробности в репортаже Мелани Бачиной.
После аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в Томской области были введены временные ограничения на потребление электроэнергии. Ограничения коснулись многих предприятий. Без света на сутки остались также 53 жилых многоэтажных дома. Сейчас область закрывает все свои потребности в электроэнергии, но это лишь потому, что работает в летнем режиме. Как только начнутся холода, начнутся проблемы. Об этом Томичей заранее предупредил губернатор Томской области Виктор Крес.
На данный момент очень серьезно тяжело входить вот в зиму. Что касается нашей генерации, мы себя в лучшее время закрываем вот на 40%. Естественно, мы как никогда сейчас, не на словах и на деле, должны запустить режим экономии. И эта ситуация нас заставит по-иному посмотреть, как закрыты наши котельные генерирующими мощностями, а проще сказать, почти никак. Отсутствует у нас сегодня на котельных, на наших мощности. Поэтому потребуются дополнительные расходы и бюджета, и мы их будем изыскивать.
60% электроэнергии Томская область получает по перетокам из Объединенной энергосистемы Сибири, в том числе получала и от Саяно-Шушенской ГЭС. Чтобы зимой не остаться без света и тепла, в регионе надеются на дополнительные мощности Томской ТЭЦ-3, ТЭЦ Сибирского химического комбината в закрытом Северске и ГРЭС-2. Но их на нужды региона не хватит. Кроме того, сейчас некоторые из них находятся в ремонте. Их постараются ввести в эксплуатацию как можно быстрее. Энергетики показывают местным властям, как идут работы по запуску новой турбины на ГРЭС-2 и успокаивают. Сергей Кожемяка, генеральный директор территориально генерирующей компании 11.
Энергосистема Сибирского округа, она имеет достаточный резерв, даже с выходом Саяно-Шушенской ГЭС обеспечит и население, и всю промышленность в необходимом объеме электроэнергии, ну, естественно, и теплом по крупным городам. На сегодняшний день ДОУ Сибири делает прогнозы баланс, чтобы было понятно, с каким резервом будем проходить зиму. Томская область является и ранее, и сейчас электродефицитной, энергодефицитной территорией. Потом большую часть мы покупаем с рынка по перетокам. И поэтому весь недостаток мы будем покрывать за счет покупки с оптового рынка.
Хотя тут же оговариваются, если зима не будет холодной.
Если действительно будут морозы очень сильные, то не исключено введение ограничений предприятий. Не исключено.
Это не коснется населения.
Не коснется никаким образом.
Добавляет мэр Томска Николай Николайчук. Оптимизма городских властей и энергетиков не разделяет директор регионального центра по энергосбережению Михаил Еворский. Энергодефицит в регионе, он уверен, коснется всех, и все должны к этому готовиться уже сегодня.
Мне вообще не нравится тогда ситуация, когда вот в таких ситуациях занимаются успокоением. Надо считать, что может быть максимально плохо, и из этого максимально плохо исходить в своих действиях до зимы. А промышленные предприятия должны уходить в 3 смены. Какая бы у них нагрузка ни была, обеспечивают они себя днем, не обеспечивают, но в ночь они обязаны сейчас уходить. Нужно свои действия с завтрашнего дня, с послезавтрашнего дня, все вести на то, чтобы снизить максимум потребления электрической энергии. Тем самым мы не выйдем, конечно, из этой ситуации окончательно, но минимизировать свои неприятности мы можем.
О необходимости введения экономии и энергосбережения в регионе также заявил томский губернатор. Этой зимой надеяться, говорит он, будет не на кого.
Может быть, вот эта ситуация как раз быстрее заставит нас понимать, что этим вопросом, энергосбережением, надо заниматься. Надо не только вытянуть, как это мы привыкли, большинство из нас, что там дорого и так далее, но надо реально каждой семье заниматься энергоресурсосбережением. Ну, готовиться надо всегда к худшему варианту. И наверняка зима будет значительно суровее, чем прошедшая. К этому надо сегодня готовиться.
Теперь в Томске каждый день работает специальный штаб по подготовке к зиме. На особом контроле вопросы электроснабжения. Сейчас в местном бюджете ищут деньги на приобретение дизель-генераторов. Их хотят поставить не только в каждой котельной, но и во всех городских больницах и станциях скорой помощи. На экстренный случай. Его может и не быть, но в Томской администрации считают, лучше перестраховаться. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Завершит этот час информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о сенсационном американском эксперименте бывшего советского гражданина. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг полиция Сан-Франциско заявила, что ей удалось раскрыть громкое преступление 18-летней давности. Анализ ДНК подтвердил, что реальное имя 29-летней Алисы, пришедшей в полицейский участок с двумя сестрами и родителями по вызову участкового, Джейси Даггард, и она была похищена 18 лет назад человеком, который выдавал себя за ее отца. 11-летняя Джейси была похищена в 1991 году двумя неизвестными рядом с ее домом на пути к остановке школьного автобуса. Двое похитителей заставили ее забраться в серый автомобиль. Один из них стал почти 20 лет спустя жертвой собственной неосторожности. Полицейский обратил внимание на странную манеру общения 58-летнего Филиппа Гарида с двумя девочками-подростками, помогавшими ему раздавать рекламные листовки на территории Калифорнийского университета. Выяснилось, что Гарида отсидел срок за изнасилование малолетней, а двое девочек и 29-летняя женщина, которых он выдавал за детей, были похищены им. Все трое жили за высоким забором во дворе его дома в спартанских условиях. Они не посещали школы и не были у врача. Как ему удалось хранить заключенных в полной изоляции и почему пленницы не пытались бежать, привлечь к себе внимание, пока неизвестно. Беспрецедентное наказание, штраф в размере 102 миллионов долларов, придется выплатить федеральному правительству за то, что агенты ФБР в 60-х годах сознательно скрыли улики, которые подтверждали невиновность 4 мелких мафиози в убийстве одного из бывших товарищей. Четверка была приговорена к длительным срокам заключения, двое из них скончались в тюрьме. Подставив этих 4, ФБР выгораживало собственных информаторов, которые были повинны в убийстве. Подтвердив приговор, апелляционный суд написал в своем постановлении, что эта крупная сумма пропорциональна вреду, нанесенному надругательству над правосудием. В лаборатории университета штата Орегон родились 4 детеныша обезьяны, у которых не 2 родителя, а 3. Гены новорожденных обезьян несут наследственные признаки 2 матерей. В результате этого опыта ученые впервые попытались исправить генные пороки главной мамы, если можно так выразиться, отремонтировав ее яйцеклетку с помощью здоровых генов вспомогательной мамы. Этим экспериментом, описанным в последнем выпуске журнала Nature, руководил выходец из Казахстана Шукрат Миталипов. С ним связался по телефону Владимир Морозов.
По мнению ученых, проведенное именно на генетическом уровне превентивное лечение позволит успешно бороться с болезнями Паркинсона и Альцгеймера, судорогами, диабетом и многими другими наследственными заболеваниями. Каким образом? Исследователи взяли яйцеклетку обезьяны, в которой содержались больные так называемые митохондриальные гены. Они находятся вне ядра яйцеклетки. Поэтому ядро оставили, а больные гены удалили и заменили их здоровыми, взятыми у другой обезьяны.
Это значит, как отделить яйце, желток от белка, знаете, и потом, значит, взять другого яйца, там, белок, и соединить, и сделать, вот теперь вот это яйцо, в котором, допустим, этот белок пришел от другого, там, курицы, да?
Шукрат, скажите, а чем ваш эксперимент отличается от обычной генной терапии?
Генная терапия в основном-то она сейчас будет направлена, чтобы уже лечить, допустим, какие-то заболевания, которые уже в родившемся человеке, да? А наш метод – поправить еще эти гены в неродившемся человеке, в яйцеклетке, так сказать, у женщины.
Появившиеся на свет 4 обезьянки вполне здоровы, и Шукрат Миталипов намерен обратиться за разрешением провести опыт на эмбрионе человека. Джордж Эннес из Бостонского университета выражает сомнения. Я не против экспериментов. 4 здоровые обезьянки – это хорошо, но мало. Надо 40, а может и 400 обезьян, прежде чем делать опыты на эмбрионе человека. Надо доказать, что процедура безопасна не только для родившихся таким образом детей, но и для их детей. Есть ученые, которые опасаются, что новый вид генной терапии откроет ворота для евгеники, то есть для, так сказать, выведения человека на манер породистого жеребца. Вот что говорит Арт Каплин из Пенсильванского университета. Нарушен принцип. При экспериментах с генами не создавать изменения, которые сохранятся в человеке из поколения в поколение. Такое обещание давали многие ученые. Но пример Орегона показывает, что обещание трудно сдержать. Сам Шукрат Миталипов с такой оценкой не согласен и утверждает, что его метод позволяет всего лишь заменить больные гены здоровыми.
Это был Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
В следующем часе информационной программы «Время свободы» темы «Россия и Сталин», «Футбол». И мы вновь будем принимать звонки в прямой эфир. Спрашиваем вас, какие достоинства, на ваш взгляд, есть у российских автомобилей. Оставайтесь на волне свободы.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Говорит
Радио Свобода.